Здравствуйте, сегодня среда, 29 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами, а свои мысли можете высказать, подписавшись на телеграм-канал «Время свободы». Сегодня в выпуске. Владимир Зеленский продемонстрировал видео, доказывающее, что российская крылатая ракета попала непосредственно в торговый центр в Кременчуге. Союз НАТО принял решение об увеличении с 40 до 300 тысяч человек численности своих сил быстрого реагирования. Демократы в США призывают голосовать на них на предстоящих выборах в Конгресс, чтобы избежать законодательного запрета абортов в стране. Также сегодня.
Опасность кибератаки существует, но у нас над этой проблемой работает множество специалистов. Они способны противодействовать всему, что может нарушить информационную безопасность.
Какие проблемы пришлось решать организаторам саммита Североатлантического союза в Мадриде? 126-й день войны России против Украины, которая становится для многих, увы, привычной, но от этого не делается менее страшной. Вновь хочу поблагодарить всех тех, кто слушает дайджест «Время свободы», подписался на наш канал в Телеграме и отвечает на вопросы дня. Ваши ответы всегда мне очень интересны и важны. Я внимательно их читаю и анализирую. Вновь вернемся к трагедии в Кременчуге. В результате попадания крылатой ракеты в торговый центр в этом городе около 20 человек погибли, не менее 60 ранены, десятки все еще считаются пропавшими без вести. Найти выживших под завалами шансов не осталось. При этом Министерство обороны России, признав факт обстрела Кременчуга, заявило, что пожар в торговом центре возник в результате детонации на складе боеприпасов на расположенном неподалеку заводе дорожных машин. Вот что сказал вчера пресс-секретарь Министерства обороны России Игорь Коношенков, недавно получивший, кстати, за свои выступления по телевидению со сводками боевых действий вторую генеральскую звезду.
27 июня в городе Кременчуг Полтавской области ВКС России нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами в районе Кременчугского завода дорожных машин. В результате высокоточного удара оружие и боеприпасы западного производства, сосредоточенные на складской территории для дальнейшей отправки украинской группировки войск на Донбассе, поражены. Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода нефункционирующем торговом центре.
Говорил пресс-секретарь Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Коношенков. Вчера же министр иностранных дел России Сергей Лавров повторил эту версию во время пресс-конференции в Ашхабаде. Лаврову явно все сложнее участвовать в пресс-конференциях, на которых присутствуют журналисты, хоть как-то не подконтрольные Кремлю. Недавно в Турции, напомню, он страшно разозлился, когда ему задали вопрос о сворованном России украинском зерне. В этот раз, когда Лавров заговорил о Кременчуге, кто-то из журналистов, видимо, попытался что-то уточнить, но дипломат Лавров опять разозлился. Но давайте послушаем его слова.
Вчера все средства массовой информации на Западе взорвались роликами, видеороликами из Кременчуга, где они показывали кадры горящего торгового центра, обвинив российских военных в том, что они бомбят гражданскую инфраструктуру. Министерство обороны России очень четко и понятно разъяснило, что на самом деле произошло. Бомбили ангар, куда прибыло американское и европейское оружие и боеприпасы. И в результате детонирования... Мы вам не мешаем здесь, нет? И в результате детонирования боеприпасов загорелся стоящий рядом пустующий торговый центр. Я говорю это к тому, что чем больше будет поставляться оружие, которое призвано продлить конфликт, продлить страдания мирных граждан, которые постоянно живут под обстрелами украинского неонацистского режима, тем больше задач мы будем выполнять на земле. Задачи эти будут выполнены.
говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В ответ на версию о якобы детонации боеприпасов на расположенном неподалеку от торгового центра заводе, президент Украины Владимир Зеленский разместил на своем сайте видео, на котором отчетливо видно, что огромная крылатая ракета, то самое высокоточное оружие, попадает именно в здание торгового центра. Примечательно, что, открывая сегодняшний брифинг, глава Департамента информации и печати Мария Захарова о детонации боеприпасов уже не упоминала и не отрицала, что торговый центр был действующим, и там находилось много людей. Ее логика прежняя. Украинские военные прикрываются мирным населением как живым щитом. Вот что Мария Захарова в частности сказала.
В нескольких десятках метров от этого самого торгового центра находится цеха оборонного Кременчугского завода дорожных машин «Кредмаш». И именно в этом месте хранилось поступившее из США европейских, ЕСовских государств вооружение и боеприпасы для отправки группировки ВСУ в Донбассе. А может быть, западная общественность поинтересуется у своих режимов, зачем поставлять и хранить оружие и боеприпасы непосредственной близости от торгового центра? Нет, такой вопрос в голову не приходил, правда же, ни западным корреспондентам, ни западным неправительственным организациям, ни тем самым гуманитарщикам, которые так озабочены ситуацией вокруг Украины. Нет, да, такого вопроса никогда не возникало. Ведь это же делается намеренно. Это и есть то самое, что мы называем прятаться за спины мирных граждан, выставляя их просто в виде щита, просто используя их в качестве заложников своих геополитических интересов. Так вот, именно цеха, а не торговые центры и мирные граждане, именно цеха и склады были уничтожены высокоточными ударами российских ВКС.
Говорила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Мне очень трудно судить, знакомится ли госпожа Захарова с материалами западных СМИ. К примеру, мои коллеги из телеканала «Настоящее время» в последних передачах подробно показали, где располагается торговый центр в Кременчуге. С помощью анализа съемок камер видеонаблюдения доказали, что именно первая ракета попала в торговый центр. Они спросили экспертов, могла ли ракета не попасть в заданную цель, или это был преднамеренный обстрел, рассказали, может ли быть военным объектом завод по производству дорожных машин. Очень рекомендую, кстати, всем слушателям подписаться и на канал «Настоящее время» в YouTube и Телеграме, ну и не забывайте подписываться на телеграм-канал «Время свободы». В Мадриде открылся саммит НАТО, главная тема обсуждения, на котором противостояние агрессии России против Украины, оказание помощи украинской армии и предупреждение российского вторжения на территорию стран-членов Североатлантического Союза. Отмечу, что буквально накануне саммита Турция, судя по всему, сняла возражения против вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Но на каких условиях, пока непонятно. Еще одна договоренность, которая будет, скорее всего, закреплена в итоговых документах Мадридского саммита, это увеличение с 40 до 300 тысяч человек численности сил быстрого реагирования НАТО. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, их подготовка будет закончена в следующем году. И вот как Столтенберг объяснил принцип формирования новых сил быстрого реагирования.
Мы должны понимать, что эти силы, конечно же, будут финансироваться и формироваться государствами-членами НАТО. Они будут дислоцированы в этих государствах, но будут приписаны к определенным территориям для их защиты в случае необходимости. К примеру, Германия уже выделила специальную бригаду для защиты Литвы. Таким образом, эта бригада, как и другие бригады и боевые подразделения, будут приписаны к определенным странам, прежде всего в восточной части Альянса. Они там будут проводить учения, учиться координировать свои действия с войсками этих стран. Там будут заранее размещены склады вооружений и амуниции, запасы горючего и другое необходимое для ведения боевых действий оборудование.
Говорил генеральный секретарь Североатлантического Союза Йенс Столтенберг. Столь резкое увеличение численности сил быстрого реагирования НАТО на фоне войны России против Украины и нового обострения отношений НАТО и Европейского Союза с Россией из-за запрета Литвой транзита через ее территорию российских санкционных грузов в Калининградскую область, я попросил прокомментировать независимого военно-политического эксперта Юрия Федорова. Вот это резкое почти в 10 раз увеличение сил быстрого реагирования НАТО. А можно ли это решение рассматривать как, ну, фактическое признание того, что так или иначе боевые столкновения между НАТО и Россией неизбежны?
Я думаю, что это можно рассматривать как признание того, что вооруженные столкновения между НАТО и Россией не то чтобы неизбежны, но весьма вероятны. И единственный способ предотвратить их – это убедить Кремль, убедить Москву в том, что попытка военного решения проблем, ну, скажем так, в Балтийской зоне или в Черноморском бассейне не приведут для России ни к чему хорошему. Те цели, которые Москва может поставить перед собой, достигнуты не будут, а издержки от военного конфликта для России будут намного более тяжелыми, чем для стран-членов НАТО. Вот, собственно, в этом и заключается смысл концепции сдерживания. Вы не достигнете своих целей, а издержки, минусы будут намного больше, чем возможные плюсы.
Но при этом Столтенберг говорил, что вот эти части быстрого реагирования будут размещаться в своих странах и приписаны к неким территориям, которые они должны защищать вот с точки зрения военного планирования. Насколько это рабочая концепция?
Ну, это стандартная концепция НАТО. Собственно, у НАТО как такового, у военного блока или военно-политического блока или союза нет сил, собственно, сил НАТО. Значит, силы, военные силы, которыми НАТО может оперировать, это национальные контингенты, которые в мирное и военное время выделяются, значит, в распоряжение главного командования стран-членов НАТО. В мирное время эти контингенты находятся на территории своих государств, значит, они обучаются в процессе, там, я не знаю, учений и всего прочего, значит, они обучаются по стандартам и планам НАТО, а их применение в случае войны координируется и согласовывается между главнокомандованием НАТО и генеральными штабами или командованием соответствующих государств. В случае войны эти силы поступают в распоряжение главного командования НАТО и уже действуют согласно его приказам, распоряжениям и так далее. В том числе перебрасываются в зону боев, ну, по какому-то расписанию или в случае необходимости и так далее. Единственным исключением являются те контингенты, которые находятся сейчас на территории стран Балтии и в Польше. Сейчас там находится порядка 18 тысяч, если я правильно понимаю, солдат и офицеров, которые подчиняются главнокомандованию НАТО. И планируется, опять же, судя по сообщениям из Брюсселя, планируется трансформировать батальонные боевые группы, которые находятся в этих странах, в бригады. Это, значит, примерно в 3-4 раза увеличить численность находящихся там войск.
Ну и задам все-таки такой дилетантский вопрос. 300 тысяч – это много, очень много, на ваш взгляд?
Ну, это очень много, если иметь в виду возможные театры военных действий. Это южная часть Балтийского региона, страны Балтии плюс Польша. Но к этому добавляются сейчас уже и Финляндия, и Швеция. Но все-таки это Балтийский регион. Значит, если говорить о военно-морских силах, это Арктика. Зона, прежде всего, где-то вот в районе линии разграничения между прибрежными районами Норвегии и России. И Черноморский регион. Вот три таких главных театра возможных военных действий. Во время Холодной войны таким театром была практически вся Центральная и Центрально-Восточная Европа, плюс Южная Европа, ну и Северная Европа. Ну, практически линия противостояния проходила через всю Европу с севера на юг. Сейчас три таких района, сравнительно ограниченных по площади географических района, но, тем не менее, для этих регионов это очень большая цифра.
Резкое увеличение численности сил быстрого реагирования НАТО на фоне войны России против Украины комментировал независимый военно-политический эксперт Юрий Федоров. Ну а министр обороны Латвии Артис Пабрикс накануне саммита НАТО отметил, что агрессия России против Украины не только заставила страны Европы серьезнее задуматься о проблемах своей безопасности, но и показала слабые стороны России.
Я думаю, что Россия стала слабее у наших границ, потому что, конечно, тоже российские ресурсы все уходят сейчас на агрессию против Украины. Но то, что мы здесь видим, мы, конечно, очень быстро учимся тоже от той войны, которую сейчас ведет Россия против Украины. И мы знаем тоже, как мы хотим улучшить, скажем так, свою боеспособность, какое оборудование нам нужно, как мы должны лучше людей подготовить, какие технические, логистические вопросы решать.
Это было мнение министра обороны Латвии Артиса Пабрикса. Президент США Джо Байден заявил уже в ходе саммита НАТО, что число американских эскадренных миноносцев, размещенных на военно-морской базе «Рота» в Испании, будет увеличено с 4 до 6. Планируется также посылка 2 дополнительных эскадрилий истребителей-бомбардировщиков F-35 в Великобританию. В Польше будет размещен штаб 5-й американской армии. В Румынии предполагается дислоцировать дополнительную бригаду. В странах Балтии также появятся дополнительные американские подразделения на основе принципа ротации. Кроме того, будут усилены части ПВО и другие американские войсковые соединения, находящиеся в Германии и Италии. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 29 июня. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Итоги саммита НАТО мы подведем после окончательного принятия решений на нем, а пока несколько слов о его организации. Мадридский саммит проходит с участием 49 делегаций, представляющих 30 стран-членов Североатлантического союза, 8 приглашенных государств и целый ряд международных организаций. Одновременно с саммитом в столице Испании проходят и демонстрации в поддержку борьбы Украины против российской агрессии, а также акции в знак протеста против нынешней политики Североатлантического союза. С подробностями из Мадрида наш корреспондент Виктор Черецкий.
Рабочие заседания саммита с участием лидеров стран-членов проводятся в главном павильоне грандиозного выставочного комплекса «Ифема», расположенного на северо-восточной окраине Мадрида. Гости поселились в президентских номерах наиболее престижных отелей города «Ритц», «Палас», «Интерконтиненталь», «Пласа Испания» и так далее. Торжественные приемы организованы в Королевском дворце и в картинной галерее «Эль Прадо». Практически все участники приехали в испанскую столицу заблаговременно для проведения двусторонних встреч с коллегами. К примеру, президент Соединенных Штатов Джо Байден встретился с испанским премьером Педро Санчесом. В ходе беседы было принято решение об увеличении американского военного присутствия в Испании. В частности, на совместную военно-морскую базу в поселке Рота, что на южном побережье страны, будет направлено из США дополнительно к уже размещенным там 4 эсминцам еще 2 корабля. На подготовку саммита Испания потратила 50 миллионов евро. Больше половины этой суммы ушло на обустройство «Ифемы», где сейчас одновременно работает 5000 человек, главы и члены делегации, журналисты, обслуживающий персонал и охрана. Там оборудованы отдельные помещения для встреч президентов и премьеров, для совещаний министров иностранных дел, для пленарных заседаний. Есть пресс-центр, рассчитанный на 1500 журналистов и так далее. Рассказывает сотрудник выставочного комплекса Мануэль Сауседо.
Наши павильоны изначально не предназначены для подобных мероприятий. Это фактически огромные пустые ангары, так что нам пришлось в течение нескольких месяцев создавать комфорт, оборудовать помещения всем необходимым, креслами, электронным оборудованием, кондиционерами. Мы добивались, чтобы все было на высоте, ведь саммит длится всего 2 дня, и времени на устранение недостатков по ходу его работы нет.
На форуме обсуждаются такие темы, как усиление восточного фланга Альянса, необходимость которого возникла из-за вторжения России в Украину. В повестку дня входит расширение рядов НАТО за счет вступления Финляндии и Швеции, необходимость увеличения военных расходов в тех странах, где они составляют менее 2% от ВВП. И, наконец, обсуждаются отношения с Китаем и взаимодействие с Евросоюзом. Завершится форум в четверг большой пресс-конференцией генсека НАТО Йенса Столтенберга. Для участников саммита предусмотрена и культурная программа, знакомство с Мадридом и его музеями. Особая программа составлена и для их жен. Она предусматривает, помимо посещения музеев и Королевского оперного театра, поездку в загородную резиденцию испанских монархов Ла-Гранха. Руководит саммитом жен королевы Испании Летисия. И, естественно, особое внимание уделяется в Мадриде вопросам безопасности. Ее обеспечивают более 10 тысяч сотрудников силовых структур, полиции, жандармерии и армии. Задействованы подразделения по борьбе с терроризмом и уличными беспорядками, армейская авиация и наземные войска противовоздушной обороны. К работе привлечены 98 кинологов со служебными собаками, 60 сотрудников конной полиции. Контролируется ситуация, в том числе и с помощью дронов и вертолетов. Операция по охране правопорядка вне саммита получила название «Эйрена» по имени греческой богини мира. И еще. Особое внимание уделяется кибербезопасности, говорит министр обороны Испании Маргарита Роблес.
Опасность кибератаки существует, но у нас над этой проблемой работает множество специалистов. Они способны противодействовать всему, что может нарушить информационную безопасность.
Жителям Мадрида предложено в дни саммита ограничить передвижение по городу на личном транспорте, использовать общественный, а лучше вообще оставаться дома и работать на удаленке. Центральные магистрали столицы, такие как Гранвия или проспект Кастильяна, перекрываются в утреннее и вечернее время, некоторые станции метро закрыты. Серьезные меры безопасности, похоже, особо не подействовали на традиционных возмутителей спокойствия, членов различных леворадикальных группировок. Они провели несколько дней назад свой форум под лозунгом «Долой НАТО». Шумные уличные манифестации в центре Мадрида не прекращаются и в дни работы саммита. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Время свободы. Решение Верховного суда Соединенных Штатов отменить гарантированное право на аборт вызвало, как известно, бурю протестов. Но что теперь могут сделать сторонники абортов? Голосовать за демократов на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс, отвечают президент США Джо Байден и его однопартийцы. Предстоит борьба и на уровне штатов, прежде всего в тех, где искусственное прерывание беременности уже очень скоро вполне может стать уголовным преступлением. С подробностями наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Верховный суд не запретил аборты, он лишь отменил свое собственное решение почти полувековой давности, которое гласит, что право на аборт гарантировано федеральной конституцией. Большинство судей пришло к выводу, что текст конституции не дает оснований для такой гарантии. Это означает, что вопрос о легализации абортов переходит в юрисдикцию штатов. Демократам остается одно – принять федеральный закон, разрешающий аборты. Но сейчас им не хватает для этого голосов, поэтому они надеются на ноябрьские выборы в Конгресс. Президент Байден. Суд буквально возвращает Америку на 150 лет назад. На мой взгляд, это печальный день для страны. Но это не означает, что борьба окончена. Единственный способ, которым мы можем обеспечить право женщин на выбор, это восстановить защиту этого права при помощи федерального закона. Если Конгрессу не хватает голосов, чтобы сделать это сейчас, избиратели должны сделать так, чтобы их голоса были услышаны. Этой осенью вы должны избрать больше сенаторов и членов Палаты представителей, которые еще раз закрепят право женщин на выбор в федеральном законе. Избрать больше руководителей штатов для защиты этого права на местном уровне. Бывший президент Трамп ровно противоположного мнения. У нас очень важная новость, может быть, самая важная. Вчера Верховный суд Соединенных Штатов вынес решение о победе Конституции. Это победа закона и, прежде всего, победа во имя жизни. Этот прорыв – ответ на молитвы миллионов людей. Эти молитвы продолжались десятилетиями. Десятилетиями люди молились. И вот поколения американцев, боровшихся за жизнь, а также бесчисленное количество сторонников точного прочтения Конституции получили ответ. Ваша безграничная любовь, самопожертвование и целеустремленность, наконец, вознаграждены сполна. Поздравляю! Rewarded in full. Congratulations. У обозревателя телекомпании Fox News Такера Карлсона, как всегда, собственное объяснение, почему демократы так дорожат правом на аборт. So, what is that exactly? What about the thought of having children? Так что же это такое? Почему мысль о детях так злит этих людей? Откуда такое отношение? Оттуда же, откуда демократическая партия теперь черпает все свои взгляды. От корпоративной Америки. Корпоративная Америка хочет, чтобы вы были бездетными. 100 лет назад крупные компании строили дома для семей своих сотрудников, школы и библиотеки, чтобы учить детей. В то время казалось, что это имеет смысл и для бизнеса. Если вам нужны рабочие, на которых вы можете рассчитывать, вы должны заботиться о них и их потомстве. Но со временем такая договоренность стала дорогостоящей. Работники с семьями требовали более высокой заработной платы, чтобы содержать своих детей, и во многих случаях они создавали профсоюзы, чтобы получить эту прибавку. Затраты на рабочую силу резко возросли. Поэтому корпоративная Америка в ответ на это разработала новую модель – нанимать одиноких женщин. Единственным недостатком найма молодых женщин является то, что они могут забеременеть. По подсчетам экспертов, теперь как минимум в 26 штатах аборты стали или станут полностью или почти полностью нелегальными. Один из таких штатов – Мичиган. Губернатор в нем – демократ, но законодательное собрание контролируют республиканцы. Им даже не нужно принимать новый закон. Достаточно ввести в действие закон 31 года. Губернатор Гретхен Уитмар полна решимости не допустить этого. Мы используем все средства, которые у нас есть, для борьбы за репродуктивные права женщин Мичигана, а также женщин Огайо и Индианы, которые приезжают в Мичиган за медицинской помощью. По последним опросам, 59% американцев не одобряют решение Верховного суда. Доля женщин еще больше – 67%. При этом более половины избирателей высказываются за разумные ограничения и только 6% за полный запрет. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода, к вашим услугам и популярные приложения подкастов. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и другие. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Напомню, что там размещаются и очередные выпуски, и там же можно подискутировать на некоторые темы. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».